რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი შეხვდნენ ვლადიმერ პუტინს. უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების მსოფლიო ლიდერობაზე საუბრობს. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ ცოცხლად დაწვა ერაყელები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 6 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. ეს შეხვედრა იყო ნაწილი დიპლომატიური მცდელობისა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. მერკელმა და ოლანდმა პუტინს წარუდგინეს ახალი წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს კონფლიქტის დასრულებას. კონფლიქტი მიმდინარეობს მთავრობის ძალებს და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის უკრაინის აღმოსავლეთში და მას აპრილის შემდეგ შეეწირა 5350-ზე მეტი ადამიანი. უკრაინის კონფლიქტმა რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობა ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტო დონეზე ასწია. პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით სამი ლიდერი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდა კრემლში და მათ მოლაპარაკებას არ დასწრებიან დელეგაციის სხვა წევრები ან სხვა ოფიციალური პირები. მერკელის და ოლანდის წინადადების დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ კიევში 5 თებერვალს მერკელთან და ოლანდთან შეხვედრამ გააჩინა ზავის იმედი. თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, რომელშიც ხაზგასმულია შეერთებული შტატების როგორც მსოფლიო ლიდერის როლი საიმისოდ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კანონებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი და მობილიზაციაში მოვიდეს გლობალური ძალები უსაფრთხოების სხვადასხვა ფრონტზე, მათ შორის რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 6 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ შეერთებული შტატები სათავეში უდგას წამყვან საერთაშორისო კოალიციებს, რომლებიც უპირისპირდება აგრესიით, ტერორიზმით და დაავადებებით გამოწვეულ მწვავე საფრთხეებს. ობამას განცხადებით ვაშინგტონი ევროპელი მოკავშირეების მხარდამხარ მოძრაობს და რუსეთს მკაცრ სანქციებს უწესებს, რათა კრემლის მიერ უკრაინაში გადადგმულ ნაბიჯებს საფასური მოხვეს და სამომავლო აგრესია შეკავებულ იქნას. დოკუმენტში, რომელშიც ასახულია ობამას პრეზიდენტობის დარჩენილ პერიოდში გამოკვეთილი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, საუბარია ასევე სხვა საფრთხეებზე, მათ შორის ატომური იარაღის გავრცელებაზე, ისლამისტურ ტერორიზმზე და დესტრუქციულ კიბერშეტევაზე. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით, ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციაში ცოცხლად დაწვეს სუმცირეს 3 ადამიანი. მსხვერპლნი, რომლებიც ბაღდადიდან დაახლოებით 200 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ ჰიტში ცხოვრობდნენ, ექსტრემისტებმა დაადანაშაულეს ერაყის უსაფრთხოების ძალებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაში ექსტრემისტების გადაადგილების შესახებ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ექსტრემისტული ჯგუფის ბრალდებით მსხვერპლნი მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ იმ ჯგუფებში გაერთიანებისკენ, რომლებიც ისლამ სახელმწიფოს ებრძვიან. ანბარის პროვინციის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, მსხვერპლთაგან ერთ-ერთი ყოფილი პოლიციელია. როგორც იუწყებიან, ადგილობრივი ხალხი ექსტრემისტებმა აიძულეს მისულიყვნენ სიკვდილით დასჯის ადგილას და ეყურებინათ ცოცხლად დაწვის სცენისთვის. ეს პირველი ცნობილი შემთხვევაა, რომ ექსტრემისტული ჯგუფი სამოქალაქო პირებს წვავს ცოცხლად ჩურისიების მიზნით. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც თითქოს ასახულია ჯგუფის მიერ მძევლა დაყვანილი იორდანიელი პილოტის მუად ალ-კასაესბეს ცოცხლად დაწვის აქტი. მიუნხენში 6 თებერვალს მუშაობას იწყებს უსაფრთხოების პოლიტიკის საერთაშორისო კონფერენცია. რიგით 51 ამგვარ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ 20-მდე სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურები, ასევე საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები, ექსპერტები. მიუნხენის კონფერენციას ესწრება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლ ღარიბაშვილის მეთაურობით. დელეგაციაში არიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო ყობახიძე. პრემიერ-მინისტრი გამართავს რამდენიმე შეხვედრას, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან და სენატორ ჯონ მაკ-კეინთან. მიუნხენის კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემაა უკრაინის კონფლიქტი. კონფერენციის მეორე დღეს ევროპის უსაფრთხოების საკითხებს დაეთმობა. ამ თემაზე მთავარი მომხსენებლები არიან გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. შაბათის ზღვის სხვა საკითხებს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემოა დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისა და ირანელ კოლეგა ჯავად ზარიფს შორის.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – оружие мира или войны для Украины? Поддержит ли Вашингтон потенциально менее выгодные для Киева условия прекращения огня на востоке Украины? Пойдут ли Соединенные Штаты на поставку боевого оружия украинской армии? Помогут ли противотанковые ракеты и беспилотные самолеты остановить конфликт или они спровоцируют Москву на более решительные действия? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Даниилом Куре, публицистом Дэвидом Саттером, сотрудником исследовательской корпорации CNA Дмитрием Гринбургом и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Переговоры госсекретаря Джона Керри в Киеве в четверг преподнесли явные неожиданности многим. От него, по большому счету, ждали объявления о том, что США готовы предоставить Украине некоторые виды боевых вооружений, которые украинское руководство просит у Белого дома уже более полугода. Этого ожидал президент Порошенко, который даже рискнул сказать, что Керри едет в Киев с желанным для украинского руководства решением. У президента Украины были на то, по-видимому, серьезные основания. Во вторник газета «Нью-Йорк Таймс» вышла со статьей, где со ссылкой на источники в окружении Барака Обамы подробно описывалась перемена настроений в высшем государственном и военном руководстве США в пользу поставок вооружений украинской армии. Слово оставалось за президентом. В тот же день появился доклад шести влиятельных внешнеполитических американских аналитиков, в числе которых три бывших американских посла, заместитель министра обороны. В этом докладе содержится четкий призыв дать Украине современные средства самозащиты. О настроении средств массовой информации можно судить по заголовкам последних дней. «Вооружим Украину. Только пушки могут нейтрализовать пушки Путина. Необходимо предоставить оружие Украине, или насилие будет продолжаться». Заголовки другой тональности, например, такие «Не будем вести американо-российскую войну чужими руками» были в явном меньшинстве. В четверг, уже после того, как госсекретарь Керри объявил о том, что президент Обама еще не принял решение на этот счет, группа влиятельных американских сенаторов из обеих партий объявила о том, что она подготовит закон, создающий условия для поставки вооружений Украине. Почему идея помощи Украине оружием, причем сугубо оборонительным, обрела такое число сторонников в США? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Даниилу Гуре.
Мы не ведем разговор о поставках Украине разнообразного вооружения. Нет речи о боевых самолетах, кораблях или танках. Обсуждается вопрос об исполнении нескольких прорех в украинском арсенале, которые позволят украинской армии обрести возможности для нейтрализации более современных или более мощных вооружений, предоставленных России своим клиентам на востоке Украины. Например, Украине необходимы противотанковые системы, способные пробивать броню танков, находящихся в распоряжении сепаратистов. И требуются современные ракеты, противотанковые гранатометы с большей дальностью стрельбы, лучшими системами наведения. Рассматривается вопрос о предоставлении радаров, способных моментально, в течение нескольких секунд, засекать артиллерийские или ракетные позиции, откуда наносятся удары, предоставляя возможность подавить их ответным огнем. Украинцам требуются простейшие самолеты-беспилотники для ведения воздушной разведки, выявления скрытых позиций противника. Словом, цель состоит в том, чтобы уравновесить возможности украинской армии с превосходящими сейчас возможностями сепаратистов, клиентов России.
Вот вы говорите о превосходящих возможностях сепаратистов. С западными столицами и представителями НАТО было много сказано о поставках Москвой вооружений на восток Украины. Тем не менее, почему до сих пор не были представлены наглядные доказательства такой передачи оружия? Ведь не исключено, что это могло бы повлиять на общественное мнение в России.
Я бы назвал две причины. Очевидная причина состоит в том, что Соединенные Штаты и союзники используют самые разнообразные способы наблюдения за тем, что происходит на российско-украинской границе. Они не хотели бы, чтобы, проанализировав эти данные, российские военные получили бы представление о том, какие из их каналов связи оказались доступными перехвату, или, скажем, удалось ли западным разведкам внедриться в российские компьютерные сети, расшифровать коды. Ведь если конфликт расширится или дело в худшем случае дойдет до прямого противостояния Запада и России, Такая информация будет бесценна. Вторая причина заключается в том, что у руководства западных стран есть полная информация на этот счет. Их заявления основаны на фактах. Достаточно вспомнить о том, что было четко зафиксировано передвижение пусковой ракетной установки, с помощью которой был сбит малайзийский авиалайнер над территорией, удерживаемой сепаратистами. Эти сведения обсуждались публично. Так что нам не требуется никого убеждать или переубеждать, возможно, за исключением части россиян. Но это сделать невозможно, учитывая, что Путин держит российское общественное мнение за горло.
Известно, что до сих пор Белый дом отвергал призывы поддержать Киев оружием, опасаясь, что такая поддержка приведет к более жесткому ответу Кремля и раскручиванию конфликта. Ваше отношение к идее поставок вооружений Киеву?
Нужно сказать, я с пониманием отношусь к позиции администрации Обамы, отказавшейся от этого шага. У меня нет сомнений, что хорошо оснащенная украинская армия сможет взять верх над сепаратистами. Предполагается, что это положит конец конфликту. Но как отреагирует на это Путин? Что, если он почувствует себя столь безнадежно, что решится на безрассудный шаг и открыто ведет российские войска в Восточную Украину, скажем, под предлогом борьбы с Союзом НАТО, якобы выступая чем на стороне Киева? Спровоцирует ли это полномасштабную войну между Украиной и Россией? Что в этой ситуации будет делать НАТО? Что произойдет в соседних с Украиной странах? Мы должны быть готовы к такому повороту событий, чего пока не произошло. Мы готовим силы быстрого реагирования, мы создаем базы по снабжению войск в Восточной Европе. Где-то через год НАТО и Соединенные Штаты, скорее всего, будут гораздо лучше подготовлены к тому, чтобы разубедить Россию от неразумного ответа на украинский кризис. Пока же это выглядит очень рискованным предложением.
Таково мнение Дэниела Гура, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. Судя по заявлениям Джона Керри, пока в Белом доме возобладала именно такая точка зрения. Но в четверг даже большим сюрпризом стала информация о том, что Вашингтон поддерживает новую, неожиданную для многих мирную инициативу Германии и Франции, которая может предусматривать более выгодные для сепаратистов условия перемирия, чем минские договоренности. В заявлениях премьер-министра Украины после встречи с госсекретарем США прозвучал откровенный укор в адрес западных столиц. Зачем нужен новый мирный договор? Профессор Ширяев, некоторые американские сторонники Украины уже заговорили о том, что у них есть ощущение, что Запад готов, грубо говоря, сдать Киев Москве.
Ощущение может быть и правильное, но уровень сдавания, в кавычках этого термина, конечно, может быть разным. Дело в том, что Западная Европа и Соединенные Штаты не хотят эскалации кризиса. Никто, видимо, не хочет такого, формально и неформально. Но это очень неудобное время сейчас, поскольку все внимание сейчас уделяется Сирии, Ближнему Востоку и событиям вокруг этого региона. Во-вторых, по крайней мере, такие события позволят Западу играть с хорошим лицом, по крайней мере, что вот мы предлагаем временные уступки, потом к проблемам вернемся позже, но давайте пока остановим насилие и во имя мира, значит, мы не будем продолжать дальше.
Дэвид Саттер, во время пресс-конференции в Киеве очень контрастно прозвучали заявления госсекретаря Джона Керри и премьер-министра Яценюка. Керри заявил, что у США нет иллюзий относительно возможности военного разрешения конфликта, вопреки комментариям тех, как он выразился, кто хочет разжечь конфликт. Он выразил поддержку мирной инициативе Франции и Германии, на что Яценюк ему прямо возразил, уже существует Минское соглашение, которое не выполнено, и он сказал довольно резко, что это новое соглашение выглядит капканом.
Был договор о дружбе между Украиной и Россией. Было много договоров, которые были обоснованы на уважение территориальной целости Украины. Поэтому сказать, что надо найти дипломатическое решение, это значит, надо фактически подтвердить и узаконить русскую агрессию. Все, что происходит, и это замечание Керри, и этот митинг в Киеве демонстрирует, что американская сторона совершенно не понимает, что они фактически способствуют агрессию и приглашают новые нападения на Восточную Украину, потому что Украина остается просто одна с Россией, без возможности все-таки сопротивлять эффективно.
Дмитрий, ваша точка зрения, о чем, как вы считаете, свидетельствует происходящее в Киеве?
У меня, наверное, немножко все же другая точка зрения. Я считаю, что тут то, что Керри говорит, это фактически та же самая позиция, которая была у США все последние месяцы. Нельзя сказать, что сдают Украину, потому что Керри последовательно все время говорил, что надо политическое решение, нет военного решения. Тут ничего нового особенно нету. Проблема для Украины в том, что все же за последние 6-8 месяцев новое правительство Украины все же не смогло ничего сделать для реформирования ни политического, ни экономического, в общем-то. И армии тоже. И тут получается, что они не могут победить в этой войне. Им нужен мир, им нужен мир. Другого выхода нет.
Но ведь, видимо, возникает вопрос, мир какой ценой, правильно?
Да.
Надо соглашаться на мир любой ценой.
Нет, я не думаю, что любой ценой. Тут важно смотреть, какой ценой именно. Мне кажется, надо оставить иллюзии, что можно вернуться к ситуации, где в ближайшем будущем, во всяком случае, где Украина контролирует весь Донбасс. Это было бы очень хорошо, если бы они смогли это сделать, но у них нет возможности. Украина своими силами и, может, даже силами помощи США и НАТО не сможет изменить.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Оружие мира или войны для Украины? Поддерживает ли Вашингтон потенциально менее выгодные для Киева условия прекращения огня на востоке Украины? Пойдут ли Соединенные Штаты на поставку боевого оружия украинской армии? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Данилом Гуре, публицистом Дэвидом Саттером, сотрудником исследовательской корпорации CNA Дмитрием Гринбургом и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, в Киеве обозначилась явно неприятная для украинского руководства картина. Соединенные Штаты, судя по всему, готовы отказаться от идеи поставок вооружений украинской армии, поступиться минскими договоренностями и поддержать неравный, по мнению украинцев, договор. Какой вам видится позиция Вашингтона?
Буквально вот сию минуту следим за событиями на Украине, и вот Майкл Гордон, корреспондент New York Times, который знает Россию прекрасно, провел в России многие годы, прямо сейчас он находится с Керри. Его комментарии более-менее как раз отражают позицию американского правительства. Не прямым текстом сказано, но подтекстом, что мы тянем время, мы стремимся любыми силами установить перемирие, чтобы потом уже решать проблему уже другими средствами, когда ситуация изменится и, может быть, изменится геополитическая и экономически в пользу Запада.
Идет расчет на то, чтобы заморозить конфликт вот в том состоянии, в котором он находится на данный момент, и дать время для того, чтобы сработали санкции.
Да, Юрий, это так, совершенно так.
Дэвид, ваша точка зрения какова? Как вы считаете, в последнее время было очень много разговоров, странно совпадающих публикаций и появляющихся докладов о том, что Соединенные Штаты должны снабдить украинцев современными средствами оборонительного вооружения? Вот ваша точка зрения, должны Соединенные Штаты сейчас что-то делать для того, чтобы помочь украинцам оружием? Либо вот вариант дипломатического урегулирования, пусть неравного, он на данный момент самый верный?
Дипломатическое урегулирование зависит все-таки от военного преимущества. Сейчас такая ситуация, где больше, чем по разным оценкам, больше, чем 50 тысяч русских войск на другой стороне границы. Захарченко, один из лидеров так называемой Донецкой Народной Республики, говорит о всеобщей мобилизации 100 тысяч человек, которые невозможно на территории, которую он контролирует. Все это толкает к мысли и возможности, что Россия все-таки имеет в виду полное масштабное вторжение. В такой ситуации задерживающий фактор будет желание и готовность Америки все-таки снабдить украинскую армию с оружием, которое им нужен, чтобы все-таки защитить их территорию. Я не согласен с идеей, что, имея дело с путинским режимом, самый верный путь – это проявить слабость. А наоборот – Мне кажется, чтобы задерживать такой режим и такие люди, надо, чтобы они поняли, дальнейшая агрессия все-таки не в их интересах.
Дэвид, но мой собеседник, бывший глава отдела в Пентагоне Дэниел Гуре, человек, занимавшийся вопросами военной стратегии, не уверен, что Москва воспримет вооружение украинской армии именно в таком свете. Он говорит, что есть большая вероятность того, что она ответит именно, как вы говорите, агрессией, что потенциально чревато втягиванием НАТО в конфликт с Россией.
Ну, втянуть НАТО я не думаю, потому что все-таки Советский Союз снабжал оружие Северному Вьетнаму много лет и не участвовал напрямую в конфликте. И это, между прочим, такие ситуации очень много.
Но во главе Советского Союза не стоял Путин, которого все никак не могут разгадать.
Безусловно, мы должны исходить от государственных интересов и предполагать, что он будет делать то же самое. Что касается снабжения и оружия, Украина все-таки, несмотря на все, держит периметр. Они фактически, даже в условиях, которые они сейчас воюют, не так плохо делают. Они начали без всякой подготовки, их военные силы будут профессионализировать.
Точка зрения понятна. К этой точке зрения присоединяются многие уважаемые люди, которые говорят, что украинцам нужно дать оружие, надо позволить Украине сопротивляться и повысить стоимость этой операции, в том числе и кровью, для Владимира Путина. С вашей точки зрения, Дмитрий, это хорошая или плохая идея?
Я не согласен с рекомендациями доклада Питфайфера и других по немножко другим причинам. То оружие, которое предлагается передать Украине, недостаточно, чтобы изменить ситуацию. То есть это полумеры. То, что предлагается, в общем, не даст Украине возможность лучше защищаться. Может, немножко лучше, но недостаточно, чтобы противодействовать российским более современным оружием и той массе оружия, которую Россия может применить. То есть, если президент Обама решил, что это настолько важный интерес защитить Украину, это настолько важно для Америки, что надо присылать военную помощь, так надо присылать военную помощь как следует, полностью, а не какие-то такие вот полушаги, которые только дадут Украине ложные надежды на успех, которых в общем-то, не будет.
Но вот мой собеседник, специалист тоже по военным вопросам, он говорит, что самое главное, что Украине необходимо именно то, о чем сейчас и говорят. Там противотанковое вооружение, средства разведки, средства электронной разведки. А с вашей точки зрения, что же ей необходимо? Танков у нее, видимо, достаточно?
Да, танков достаточно. Украинской армии просто она тактически не в состоянии. Как Эрик сказал, что надо заморозить конфликт и развивать государственность Украины на будущее. Сейчас любое оружие, это лучше, чем ничего может быть, но это недостаточно, когда нету координации.
Пат Бьюкеннон, бывший помощник Рональда Рейгана и Ричарда Никсона, наиболее идеологически чисто представил аргументы противников военной помощи Украине. Он говорит, среди прочего, что сама перспектива снабжения Украины современными вооружениями может заставить Кремль пойти на военное вторжение на Украину с целью создания сухопутного прохода в Крым. Реальный сценарий, с вашей точки зрения?
Это маловероятно. Мариуполь может быть. Они уже практически на границе с Мариуполем.
А почему не дальше?
Чем дальше, тем сложнее. Тем дальше от баз. Это первое. Второе, надо оккупировать население. В Донбассе это одно дело. Там, может быть, напополам как-то за или против Россию. Если двигаться дальше, тем меньше и меньше сторонников России.
Эрик Ширяев, я не удивлюсь, если кто-то из сторонников Украины воспримет желание Запада договориться с Кремлем на более выгодных условиях, как своего рода мюнхенский момент. Дескать, поощряется агрессия. Но, с другой стороны, если западные лидеры в самом деле оказались перед выбором между потенциальным конфликтом с Россией и защитой слабого государства, что им остается?
Чтобы ответить на этот вопрос правильно и коротко и взвешенно, слушатели и читатели должны понимать, что политика на Западе, она не является целостной и постоянной. Зависит от партийных принадлежностей и прошлого опыта политиков. Нынешняя администрация США, о которой можем говорить больше, не заинтересована в эскалации, не заинтересована в применении силы, не заинтересована в демонстрации силы. Идеологически, психологически нутро этой политики находится в политике умиротворения. Поэтому все, что касается вооруженных сил, оружия, применения оружия и применения силы, это глубоко противно, если могу так выразиться, для нынешней администрации. Они могут это делать, они будут делать, но это будет сделано без удовольствия, это будет сделано без какого-то идеологической подоплеки.
Под давлением обстоятельств.
Безусловно. И наоборот, администрация, которая будет другая, более консервативная, для них это более приемлемо. И понимание, что зло не может быть умиротворено, зло необходимо наказывать. То же самое мы можем сказать по европейской политике. Она более влево сдвинутая, она более в сторону умиротворения сдвинута. Поэтому военные конфликты для них это как чеснок для Дракулы. Поэтому мы можем ожидать, что, скорее всего, ставка будет сделана на какое-то умиротворение. Я могу сослаться на анализ заявлений наших представителей Белого дома. Пока политика идет на то, что экономические санкции неожиданно для Вашингтона работают. Второе, Украина получит финансовую помощь. И третье, о котором говорят сейчас, это защитное оружие, которое в какой-то степени может быть доставлено Украине.
Дэвид Саттер, что если поставить себя на место президента Обамы, который, с одной стороны, слышит, необходимо дать украинцам средства защитить себя, а с другой, такая политика чревата конфликтом с Россией?
Я просто не понимаю, что мы ожидаем, что Россия будет делать, если, например, Украина получает оружие от Америки. Это не нападение на территорию России, это фактически свободный выбор любого государства. Мы оценили ситуацию и решили, что такие снабжения не оправданы в этой ситуации. Украина защищает собственную территорию. Мои соучастники говорят, что это не изменит ситуацию. Может быть, это правда. Но в данной ситуации мы хотим не настолько изменить ситуацию, мы хотим просто сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. Потому что все, что они сейчас имеют, это кусок Донецкой области, это далеко от достаточно, чтобы обеспечивать реализацию целей русской внешней политики в этой ситуации. Они хотят, безусловно, повернуть Украину от западного пути, от членства в НАТО и Европейском Союзе. И чтобы это делать, захватить часть Донецкой области – это далеко недостаточно.
Дэвид, прерву вас. Но вот я еще раз хочу процитировать Бьюкеннона. Вот он, допустим, считает, и есть люди, многие люди, которые тоже так считают, что снабжение украинцев оружием украинской армии может спровоцировать войну с Россией. И он говорит, стоят ли клочки земли на востоке Украины вместе с Крымом войны с Россией. У вас есть ответ на этот вопрос?
Отказ доставить оружие Украине может провоцировать войну, потому что это может создать ситуацию, где криминальное государство в России считает, что они могут вести себя безнаказанно, скажем, в Прибалтике или в других районах.
Дмитрий Горенбург, как вам аргумент о том, что поддержка Украины оружием может предотвратить то, что многие на Западе называют новыми авантюрами Кремля?
Новые авантюры надо предупреждать в тех местах, где они могут произойти, то есть в Прибалтике, например. Я большой сторонник того, что НАТО переводит войска в Прибалтику. Я считаю, что, может, надо и больше, чем уже согласились. Тут надо показать достаточно четко, что мы, как бы США и НАТО, готовы защищать. Пока, как мне кажется, все же США и европейские страны в основном тем более не готовы полноценно защищать Украину. И раз не готовы, то не надо притворяться, что как будто мы, может быть, полуготовы. Надо очень четко сказать, что вот, если будут какие-то дела в Прибалтике, мы готовы ответить нашими войсками.
Словом, вы высказываетесь в пользу мира с Россией почти любой ценой?
Любой ценой, это значит, мы отдаем Киев, да? Это я не согласен. Мир, но в то же время надо поддержать существующее правительство, прозападное правительство, серьезной помощью экономической, которая пока не давалась. Есть разговоры, но по-настоящему ничего особенного не делается. То есть делается, но недостаточно. действительно помочь Украине стать на ноги самой.
Профессор Ширяев, что это, мир любой ценой или стратегически выдержанный и необходимый шаг, как говорит наш собеседник?
Москва не выдержит длительного конфликта с Западом, и это становится более ясно с каждым днем. Конфликт не в интересах ни украинского, ни российского народа. Политика Кремля ошибочная. Надеюсь, что изменения произойдут. Западу нужно выигрывать время. Время выигрывает. В принципе, это поможет уменьшению напряженности в этом регионе.
Дмитрий Горенбург. В четверг госсекретарь Керри все-таки оставил место для интриги. Он заявил о том, что вопрос о поставках вооружений Украине будет решаться президентом Обамой после московских переговоров Меркель и Оланда. Ваше предсказание, получит Украина оружие?
Явно на Обаму есть достаточно сильное давление демократов, которые считают, что это надо сделать. Подаст он или нет, это неизвестно.
Дэвид Саттер, что вы думаете?
Я думаю, что с их действиями рано или поздно русские будут создать ситуацию, в которой становится совершенно очевидным, что мы должны помогать Украине. Мы не можем позволить ситуацию, где, например, есть полное масштабное вторжение, и мы ничего не делали, чтобы дать украинцам, которые хотят западный выбор, которые хотят демократию, возможность себе защитить. Поэтому я думаю, просто ход событий будет такой, что, несмотря на очень необдуманные подходы администрации Обамы, они будут все-таки вынуждены украинцев помогать.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Оружие мира или войны для Украины?». В ней мы обсуждали вопросы о том, поддержит ли Вашингтон потенциально менее выгодные для Киева условия прекращения огня на востоке Украины. О том, пойдут ли Соединенные Штаты на поставку боевого оружия украинской армии. В передаче участвовали бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэл Гуре, американский публицист Дэвид Саттер, сотрудник американской исследовательской корпорации CNA Дмитрий Горенбург и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль после антирекорда. С начала февраля он отыграл четверть потерь января. Считая по официальному курсу российской валюты к доллару, рубль укрепился на этой неделе почти на 5% к уровню последнего дня января, то есть месяца, который стал для нее периодом беспрецедентного за четверть века падения. Большим оно было лишь в сентябре дефолтного 98 года. При этом мировые цены на нефть с начала февраля уже отыграли все потери января. Инфляция зашкалила. Рост потребительских цен в России в январе резко ускорился и составил 15% к уровню января прошлого года. При этом продукты в целом подорожали за год на 21%. Таких темпов в России не видели с 99 года, причем пик роста цен, вызванный главным образом девальвацией рубля и ограничениями импорта, лишь впереди. Годовая инфляция может превысить 17-18% в ближайшие месяцы, полагают эксперты, тогда как к концу года грядущий спад потребительского спроса может замедлить ее до 12-15%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». За первый месяц 2015 года масштабы ослабления рубля к доллару практически совпали с падением цен на нефть. Так, один баррель Brent, к цене которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, подешевел в течение января в целом на 19%. При этом ослабление рубля к доллару, считая по официальному курсу, составило в целом 18,5%. За последние 25 лет столь же масштабное ослабление российской валюты в течение всего одного календарного месяца отмечается отмечалось разве что в январе 2009 года минус 18% или в августе 1998 минус 19%, когда Россия объявила дефолт по своим внешним долгам. Рекордным же для одного месяца остается пока ослабление рубля в сентябре 1998 года. Тогда рубль подешевел за месяц сразу на 46%. Для сравнения, за весь 2014 год рубль потерял 50,5% своей стоимости к доллару. К 12 января мировые цены на нефть снизились до очередного минимума за последние 6 лет – $47 за баррель Brent. Однако начавшийся 28 января очередной их рост в первые дни февраля ускорился еще больше. На торгах лондонской биржи ICE баррель нефти Brent вновь подорожал к пятнице 6 февраля почти до $59. То есть за первую неделю февраля цены на нефть полностью отыграли свое падение в январе. Следом за ними устремился и рубль, однако пока ему, в отличие от нефти, удалось отыграть лишь чуть более четверти потерь, понесенных в январе – 4,8%. 30 января Центральный банк России объявил о снижении своей базовой процентной ставки с 17%, экстренно введенной 16 декабря, чтобы сбить панику на валютном рынке, до 15%. Аналитиков это решение немало удивило. Цены в стране по-прежнему растут. Если в 2014 году в целом инфляция составила 11,4%, то в январе нынешнего года уже 15%. А ведь именно таргетирование инфляции все последние месяцы провозглашалось Центральным банком главным приоритетом его новой политики. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
То решение относительно ставки, которое предпринял Банк России, к сожалению, не способствует тому, чтобы ситуация стабилизировалась. Дело даже не в ставке как таковой, а именно в том, что Центральный банк послал достаточно четкий сигнал о том, что у нас изменилась денежно-кредитная политика с приходом новых людей в руководство. И поскольку это противоречит многочисленным предыдущим заявлениям Центрального банка, в общем-то, Центральный банк ставил себя в положение, когда стало не совсем понятно, в какой мере можно доверять его заявлениям. Поэтому, конечно, посмотрим, но я думаю, что какой-то период относительной слабости рубля мы будем еще наблюдать.
За неделю до последнего заседания Центробанка по процентным ставкам, состоявшемся 30 января, Ксению Юдаева, первого зампреда ЦБ, отвечавшего за денежно-кредитную политику, сменил 58-летний Дмитрий Тулин, уже работавший зампредом Центрального банка России, отвечавшим в нем за банковский надзор с 1991 по 1994 год и с 2004 по 2006. Ксения Юдаева, по ее собственным словам, теперь будет отвечать в руководстве банка за прогнозирование и стратегию. Тем не менее, снижение базовой процентной ставки Центрального банка, в теории ведущие к неизбежному ослаблению национальной валюты той или иной страны, в нынешних российских условиях прямого влияния на курс рубля практически не окажет, тем более относительно небольшое ее снижение, продолжает Алексей Девятов.
Ощущение говорит о том, что ставка – это достаточно малозначимый фактор. Как правило, рубль реагирует на изменение ставки, но эта реакция носит очень кратковременный характер и не превышает, скажем так, нескольких дней. Дело в том, что динамика курса рубля определяется другими факторами, такими как цены на нефть, геополитика, ожидания населения и предприятий. Вот в той ситуации, в которой сейчас находится российская экономика, в общем-то, население достаточно негативно смотрит на перспективы национальной валюты, особенно после той девальвации, которая была. Я думаю, здесь, наверное, такие небольшие относительно снижения ставки не смогут привести к каким-то серьезным подвижкам в том, что касается курса.
Главный аналитик по России голландского банка ING в Москве Дмитрий Полевой также полагает, что снижение базовой ставки Центробанка к дополнительному ослаблению рубля не приведет.
Но прежде всего, когда говорится о влиянии ставки на перспективу валюты, то в первую очередь смотрят как на одну из компонент, это спекулятивный спрос на валюту. И, собственно, при текущем уровне волатильности изменение ставки с 15 до 17% практически не имеет никакого значения. То есть, по-простому говоря, спекулянты, которые хотят или думают о том, занимать длинные позиции, там, либо короткие позиции по рублю, для них, в принципе, большой разницы не имеет. Играть против рубля при 17%, либо при 15%. Хотя при прочих равных, конечно, понижение ставки – это некоторый, скажем так, негативный, либо как минимум умеренно негативный фактор с точки зрения перспектив рубля. Что касается основных рисков, не спекулятивных, то здесь, опять же, нужно смотреть на реакцию компаний и населения. В части компаний, с нашей точки зрения, собственно, их спрос на валюту, он мало эластичен к уровню ставки, поэтому, опять же, по этой причине повышение ставки не имело никакого влияния на ситуацию на валютном рынке в конце прошлого года, и, собственно, по этой же причине оно вряд ли будет иметь какое-то значение на корпоративный спрос, то есть этот спрос будет определяться в значительной степени потребностями компаний в валюте, в том числе в значительной степени для погашения внешних долгов, а не уровнем ставки.
Стало быть, факторы поведения населения в контексте изменения процентной ставки Центрального банка для нынешней динамики рубля явно перевешивают факторы корпоративные.
Да, основные риски могут быть с точки зрения населения, но, опять же, здесь важна реакция банков на вот это действие ЦБ. То есть если банки, которые к текущему моменту существенно подняли ставки по депозитам, начнут их заметно сокращать, то действительно здесь может быть дальнейшие риски с точки зрения финансовой стабильности, с точки зрения оттока депозитов, с точки зрения их конверсии в валюту, что мы активно видели в ноябре, в декабре. Но, опять же, наше понимание, то, что по-прежнему банковская система и банки будут стараться удерживать вкладчикам, предоставляя относительно высокий уровень ставок. Более того, был увеличен объем гарантирования вкладов в 2 раза в декабре со стороны агентства по страхованию вкладов. Собственно, с нашей точки зрения, эти меры должны снизить риски, связанные с возможной покупкой валюты, опять же, населением. И последний момент, что все-таки население реагирует на волатильность. Последние дни, несмотря на то, что волатильность выросла, все-таки это несравнимо с тем, что мы видели в декабре, когда наблюдался вот этот пиковый спрос на валюту. Хотя в среднем, наверное, относительный уровень спроса на валюту может еще оставаться несколько завышенным по сравнению с традиционными периодами последних нескольких лет.
Дополнительную поддержку российской валюте продолжают оказывать достигнутые еще в конце прошлого года договоренности российских властей с национальными экспортерами о продаже валютной выручки, добавляет аналитик компании БКС «Экспресс» Иван Копейкин. Суть этих договоренностей, напомним, сводится к тому, что к 1 марта 2015 года на счетах крупнейших российских компаний-экспортеров должно остаться столько же чистых валютных активов, сколько их было по состоянию на 1 октября прошлого года. А чтобы продажи ими остальной валюты были более или менее регулярными, правительство совместно с Центральным банком и Федеральной службой по финансовому мониторингу осуществляет ежедневный контроль этих продаж. Алексей Девятов, главный аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что эта мера потенциально, конечно, может иметь гораздо большее значение, чем ставка, потому что это непосредственный такой приток валюты на рынок. Собственно, эта мера и применяется ровно потому, что ставки не в состоянии стимулировать продажи валюты на рынке. Поэтому требуется некое административное вмешательство. Другой вопрос, как оно будет работать, потому что, я думаю, многие экспортеры в этой ситуации, особенно когда они не хотят продавать валюту, будут говорить о том, что, собственно, у нас ничего нет, нам нечего продавать, будут пытаться прятать какие-то активы. И здесь, конечно, насколько эти административные меры по факту сработают, не очень понятно. Но если действительно все будет работать, то я думаю, что это будет гораздо более серьезное влияние на курс, чем ставки.
На последнюю неделю января выпали сразу 2 крупных решения. Не только Центральный банк России неожиданно снизил базовую процентную ставку. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный рейтинг России на 1 ступень, после чего он оказался уже вне инвестиционной категории, по версии этого агентства. Напомним, активы эмитентов с неинвестиционными рейтингами крупнейшим западным инвестиционным банком или фондом их же уставами просто запрещено приобретать. Однако, в отличие от решение банка по ставке, решение Standard & Poor's по российскому рейтингу было на рынках вполне ожидаемым, в том числе на валютном рынке. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Понижение рейтинга России и понижение ставки – это события, которые мало влияют на объем выплат по внешним долгам, именно в долларовом выражении, непосредственно в рублевом выражении. Для тех компаний, которые еще не запаслись валютой относительно ослабления рубля, которое мы видели, это некоторый умеренно негативный фактор, но в целом, мне кажется, что опять же, основные компании, которые формируют львиную долю погашений по внешним долгам, они еще в том году, да, запаслись валютой для обслуживания этих долгов. Поэтому, с нашей точки зрения, непосредственно прямого влияния от этих двух решений S&P и Центробанка на объем погашения не будет. Но, тем не менее, как мы видели в конце прошлого года, валютный рынок в значительной степени движется ожиданиями и настроениями. Собственно, на текущий момент пока баланс факторов с точки зрения ожиданий и настроений, он играет против рубля, хотя в то же время любое дальнейшее восстановление цен на нефть как-то оно может все-таки вот преломить этот тренд негатива по отношению к рублю, особенно учитывая то, что мы все-таки находимся уже на достаточно низких уровнях курса рубля по отношению к иностранной валюте. Да, можно спорить и обсуждать перспективы там, среднесрочного и долгосрочного периода, но с точки зрения краткосрочных эффектов, с нашей точки зрения, все-таки рубль имеет больше шансов на укрепление с текущих уровней, нежели на какое-либо дальнейшее значительное ослабление.
Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что все-таки сейчас курс несколько ниже того значения, где он должен был быть, исходя даже из тех цен на нефть, которые мы видим. Во-первых, я думаю, что цены на нефть будут расти. Мы рассчитываем на среднюю цену на нефть в районе $60 за баррель в этом году. И это, соответственно, будет способствовать укреплению рубля. Я также надеюсь на то, что та паника, которая была в декабре, постепенно все-таки окончательно уляжется. Перспективы экономики и национальной валюты станут более четкими. И это тоже сможет в какой-то степени способствовать укреплению рубля.
Итак, вы полагаете, что средняя цена нефти Brent составит в 2015 году примерно $60 за баррель, то есть чуть выше текущих цен. В этом случае каким, по вашим расчетам, должен быть равновесный курс рубля к доллару?
Мы считаем, что это в районе 53-54 рублей за доллар. Если мы говорим о цене в 50, то это в районе 59-60 рублей за доллар.
Как показали результаты нового исследования, проведенного агентством Reuters на основании опроса 33 экономистов и аналитиков, в 2015 году средняя цена нефти Brent составит $58.3 за баррель, отмечает в еженедельном обзоре сырьевых рынков руководитель отдела биржевых продуктов датского инвестиционного банка Saxo Bank Оле Хенсен. Цены на нефть только за период с 30 января выросли к пятнице, 6 февраля, на 25%, вселяя оптимизм в российские финансовые рынки. Однако позитивному воздействию роста цен на нефть в этом месяце будет противостоять мощный фактор – предстоящие многим российским компаниям очередные выплаты по внешним долгам, напоминает руководитель департамента аналитики компании Profit Group Глеб Задоя, для чего им придется переводить рубли в валюту. Крупнейшие российские компании-должники запаслись валютой, необходимой им для предстоящих в ближайшие месяцы платежей, еще в конце прошлого года, уверен Дмитрий Полевой. Кроме того, существенная часть общего корпоративного долга России приходится на так называемые обязательства перед прямыми инвесторами, обычно аффилированными зарубежными партнерами.
Когда мы говорим о погашении внешних долгов, то нужно брать и объемы, связанные с погашением по обязательствам перед прямыми инвесторами, так называемые intercompany loans. И традиционно, в принципе, этот объем долга было легче рефинансировать, и поэтому отчасти иногда эти объемы погашения, они исключались из общей суммы долга, либо в значительной степени дисконтировались. Но вот в третьем и четвертом квартале прошлого года мы видели, что и долг по intercompany loans тоже существенно снижался, поэтому вот здесь все зависит от того, насколько велики опасения относительно возможности рефинансирования вот этой части долга. То есть если мы считаем, что все-таки intercompany loans, долги связанных компаний между дочерними там, либо родительскими структурами, они будут рефинансированы, то это понижает объем погашений в феврале где-то на 2 миллиарда и в марте приблизительно на 8 миллиардов по сравнению с 17 запланированными.
Итак, напомним, на платежи по внутрикорпоративным долгам в феврале придется примерно 2 миллиарда долларов из общей суммы погашений, предстоящих российским компаниям нефинансового сектора, в 15 миллиардов долларов, а в марте 7,8 миллиарда из общей суммы в 17 миллиардов долларов. Однако, судя по последней статистике, договориться российским компаниям-должникам пока не очень-то удается. По данным Центрального банка, в целом за 2014 год общий объем внешней задолженности небанковского сектора российской экономики сократился на 13,8%. При этом долговые обязательства перед прямыми инвесторами снижались, то есть погашались, практически теми же темпами – 13,5%. К началу 2015 года общий корпоративный внешний долг России без учета банков составил примерно 376 миллиардов долларов, из которых 131 миллиард, то есть 35%, приходилось именно на обязательства перед прямыми инвесторами. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Инф Инфляция в России зашкалила. В течение января потребительские цены в стране выросли сразу на 3,9%, сообщил в четверг Росстат. Таких темпов не было с февраля посткризисного 1999 года, но это потребительская инфляция в целом, а рост цен на продовольствие опередил ее почти в полтора раза, 5,7% всего за один месяц. Годовая инфляция в России, составившая 11,4% в декабре, к концу января ускорилась до 15%. Это максимум за период с сентября кризисного 2008 года. Кстати, общий объем продовольственного импорта в Россию из стран дальнего зарубежья, значительная часть которого и подпала в прошлом году под российские контрсанкции, на фоне ускорявшейся девальвации рубля, сократился в январе аж на 42% в долларовом выражении к уровню января 2014 года, сообщила на этой неделе Федеральная таможенная служба. И это, опять-таки, в целом. Падение по отдельным товарным группам впечатляет куда больше. Импорт молочных продуктов из дальнего зарубежья сократился на 78%, мясо на 75%, импорт рыбы на 58%, а овощей на 40%. По идее, сокращение ввоза в страну товаров, внутренние цены на которые быстро растут из-за девальвации национальной валюты, должно как-то замедлять общую инфляцию в стране, однако этого пока не происходит. Научный сотрудник исследовательского центра развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
Когда мы говорим о снижении импорта из дальнего зарубежья, то мы говорим о стоимостных объемах. То есть это не физические объемы, это стоимостные. Во-первых, причина это отчасти в том, что снизились мировые цены на закупаемое продовольствие отчасти. Потому что в прошлом году были некоторые кризисы на рынке, скажем, молочной продукции, мясной продукции и так далее. И сейчас ситуация в плане цен мировых, она более благоприятная. Во-вторых, может идти речь о том, что отчасти из-за санкций, особенно из-за санкций, идет перераспределение продовольственных потоков из стран дальнего зарубежья в страны СНГ. Соответственно, к сожалению, не хватает данных для того, чтобы понять, насколько сам по себе импорт изменится в сумме, насколько сильно это повлияет на продовольственную инфляцию.
Российский рубль девальвировался в прошлом году на 50%, а импорт продовольствия из дальнего зарубежья сократился теперь на 42%, то есть величины сопоставимые.
Если исходить из того, что рубль девальвировал в два раза за последний год, то даже падение продовольственного импорта из дальнего зарубежья на 42%, оно может частично компенсировать ту девальвацию, которая произошла. Но, скорее всего, идет речь о каком-то перераспределении, чем о существенном снижении доли импорта продовольствия как такового. То есть наша зависимость продовольственная от импортных потоков, она остается высокой, и вот это снижение импорта из стран дальнего зарубежья, оно не позволит существенно снизиться инфляции в 2015 году.
К концу декабря годовая инфляция в России составляла, напомним, 11,4%, к концу января уже 15%, то есть всего за один месяц ее рост ускорился на треть. При этом эффект еще прошлогодней девальвации рубля лишь начал непосредственно проявляться в росте цен, основное его влияние. Они еще впереди. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Наш базовый прогноз предполагает, что инфляция продолжит ускоряться. Мы видим, что эффект от ослабления рубля, который был в ноябре-декабре прошлого года, он еще не полностью реализовался в ценах. И вот эта вторая волна резкого падения курса, она будет отражаться на ценах еще на протяжении всего первого полугодия этого года. Таким образом, мы считаем, что на данный момент, в первом квартале, инфляция месяц к месяцу будет находиться на своих максимальных значениях. То есть сейчас наблюдается наибольшее инфляционное давление. Это совокупный эффект и ослабления курса, и запрета на импорт. И, например, сейчас довольно серьезно влияет на продуктовую инфляцию удорожание зерна, потому что многие локальные производители переключились на экспорт этого товара. И многие другие факторы.
В то же время инфляционное давление из-за девальвации рубля постепенно начинает проявляться и в секторе непродовольственных товаров, а также в секторе услуг, отмечает Мария Помельникова.
это уже вторичный эффект, который не был выражен во втором полугодии прошлого года, и теперь он все более заметен. На этом фоне мы ждем, что инфляция будет ускоряться год к году до августа, и вполне возможно, что уже ко второму кварталу она существенно превысит 16%. Пик мы ждем примерно 18% в первом полугодии. Но прогнозируем, что она замедлится постепенно во втором полугодии, что связано в том числе и с эффектом замедления роста денежного предложения, о котором неоднократно упоминает Центральный банк. Просто он воздействует с большой задержкой. И с постепенным затуханием эффекта от запрета на импорт и эффекта девальвации. Тем не менее, в целом наши ожидания по инфляции, они более пессимистичны, чем официальные прогнозы.
Помимо эффекта прошлогодней девальвации рубля, который в полной мере еще не проявился в росте цен, уже возник новый – девальвация в январе наступившего года, в течение которого рубль потерял почти 19% своей стоимости к доллару, и ее влияние лишь впереди, напоминает Николай Кондрашов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Мы солидарны с той точки зрения, что пик, накопленный за 12 месяцев инфляции, скорее всего, придется на второй квартал, скорее даже на конец второго квартала текущего года. Пока что девальвация продолжается, и поэтому вклад девальвации в инфляцию с каждым месяцем он увеличивается, к сожалению. И та инфляция, которая сложилась вот по итогам января, включает в себя только часть той девальвации, которая произошла в предшествующем месяце. Только часть. То есть та девальвация, которая произошла до декабря включительно, она еще должна будет перенесена на последующие месяцы. Февраль, март, апрель. А девальвация январская, которая тоже оказалась существенной, экономика будет адаптироваться к ней еще от 3 до 6 месяцев. То есть в этом случае можно говорить о том, что если рубль дальше не продолжит девальвацию, а вероятность этого есть, то пик инфляции придется на вот конец первого полугодия. А дальше, с учетом уже истощения влияния девальвации и, с другой стороны, по мере того, как будет поступать информация о свежем урожае, инфляция уже должна стабилизироваться.
Здесь должны проявиться уже совсем другие факторы влияния на инфляцию, продолжает Николай Кондрашов, а именно неизбежное на фоне общего спада в экономике сокращение потребительского спроса в стране.
В 2015 году мы ожидаем, что падение ВВП при нынешнем уровне цен на нефть составит от 5 до 7%. И на фоне этого мы ожидаем примерно сопоставимое, даже несколько более сильное, то есть где-то до 8% падения потребительских расходов населения. А этот фактор, он оказывает очень большое влияние на уровень цен. И это действительно может приводить к тому, что накопленная за 12 месяцев инфляция начнет уже опускаться. Если пиковые значения в середине года мы ожидаем где-то около 16-18%, хотя, возможно, это будет даже больше 18%, то к концу года инфляция может опуститься уже до примерно 15%.
Вспомним, 30 января Центральный банк России объявил о снижении своей базовой процентной ставки с 17% экстренно введенной 16 декабря, чтобы сбить тогдашнюю панику на валютном рынке, до 15%. В теории снижение процентных ставок делает новые заимствования в экономике той или иной страны более доступными, а значит, денег в ней становится больше, что скорее стимулирует рост цен, чем сдерживает его. Однако при нынешнем запредельном уровне процентных ставок в российской экономике о каком-либо расширении кредитования говорить вряд ли приходится. В этом контексте какое влияние недавнее снижение ставки Центробанка может оказать на текущую динамику инфляции в стране? Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Мария Помельникова.
Мы считаем, что снижение ставки, оно, безусловно, окажет эффект на инфляцию. Хотя снижение на 2 процентных пункта, это может быть не такая сильная прибавка к инфляции, как, например, эффект от ослабления курса. Тем не менее, нужно понимать, что это дополнительный риск. К тому же дополнительное инфляционное давление в случае снижения ставки, оно может быть связано с дополнительным ослаблением курса рубля. То есть само по себе снижение ставки, оно создает риски для валютного рынка. Если будет наблюдаться более существенное удешевление рубля, соответственно, это будет приводить к еще большему инфляционному давлению. И это мы сейчас закладываем в наши прогнозы. Учитывая, что инфляция может ускориться выше 15% в первом полугодии, а ставка останется на уровне 15%, это будет означать, что такой уровень ставки, хоть и опосредованно, и не напрямую, и в меньшей степени, но оказывает оказывает стимулирующее действие и может привести к дополнительному инфляционному эффекту.
Итак, в течение января наступившего года рост потребительских цен в России ускорился сразу на треть. Месячная инфляция оказалась в 6,5 раз выше, чем в январе 2014 года, а годовая в 2,5 раза выше. И она продолжает ускоряться. Пиковых значений роста цен аналитики ожидают либо весной, либо к середине года, после чего предполагается замедление инфляции. По одним прогнозам примерно на треть, по другим в 1,5 раза. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
Არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე.